Глава 8. Закончили на сегодня. Все в батончик. Раздались 4 приглушенных стона и одно недовольное бормотание. Вилея решила не уподобляться ученикам и тихонько высказала все, что думает обо мне и моих тренировках. Вот только меня это не трогало. Сейчас я не муж. Сейчас я искатель, давший слово обучить всех управлять энергией. Всех? Значит, не только Альтаю и Эльду, но также Кармина, Леога и Вилею. Кто-то считает, что у него барьеры, поэтому управлять энергией невозможно? Единственный барьер находится в голове. Как только его преодолеешь, все встанет на свои места. Мы двигались по западному сектору уже неделю. Наверное, стоило гнать без остановок, чтобы успеть как можно раньше. Но после очередной тренировки я заметил, как плотина Эльды, скрывающая белое озеро духа, уменьшилась. Всего на пару сантиметров. По сути, просто вошла под собственным весом в землю. Но это изменение заставило меня пересмотреть все свои планы. Если остановить тренировки, дамба вернется к изначальному состоянию. Может, даже еще и вырастет из-за неуверенности в собственных силах. У меня не было права допустить такое. Так что я решил 4 часа в день тратить на то, чтобы развивать способности, подающие надежды Эльды. Заодно и всей остальной команды, включая Вилею. Искатель слов на ветер не бросает. Раз я сказал, что она научится пользоваться духовным зрением, значит, нужно расшибиться в лепешку, но результата добиться. Результат на самом деле уже был поразительным. Эльда умудрилась активировать духовное зрение по аналогии с моим, пусть и действовало оно пока всего на 10 метров. Но даже это было потрясающе. В отличие от меня, Абсолют Духа могла оперировать энергией на всей доступной ей территории. Дамба трещала, но пока держалась. По-хорошему, следовало войти в сопряжение и разломать плотину на мелкие кусочки. Но мне показалось это неправильным. Эльда должна самостоятельно расширить границы своих возможностей, которые, как это ни противно осознавать, оказались значительно шире моих. Вчера у нас состоялась дуэль энергетических вампиров. Девушка начала заниматься поглощением энергии несколько недель назад против великого абсолюта разума, считающего себя энергетическим вампиром. Результат меня одновременно и порадовал, и заставил задуматься. Порадовал тем, что моя ученица не только смогла установить барьер, блокирующий поглощение энергии, но еще и с легкостью взломала мой и выкачивала энергию до тех пор, пока не перенасытилась. Вспомнилось детство, когда Эльда радостно заявляла, что она сильнее меня. Да, сильнее. Этот факт заставил меня задуматься о том, что небо оберегает меня от настоящих врагов. Встретиться на моем пути кто-то уровня Эльды, но чуть опытней, у меня просто не будет шансов. Нужно развиваться и постепенно посматривать в сторону собственной дамбы духа. Кажется, за последнее время она только выросла. Лёг умудрился шокировать меня в очередной раз. Я впервые видел выходца из центрального региона, что не является чистым абсолютом. Либо любым ограниченным абсолютом. Наш новый ученик оказался даусом. Нельзя сказать, что обычным, все же ряд его способностей мне хотелось изучить досконально. Лёг умел прятаться так, что даже Эльда не всегда его чувствовала, а также мгновенно покрывать свою кожу плотной чешуей, способной останавливать зянь и сопоставимые с этапом возвышения техники. Собственно, из-за чешуи Леог и считал себя зверем. Даусы такими способностями не обладали. Забавно было наблюдать, как хмурый юноша с недоумением смотрел на нас, не понимая, почему мы не пялимся на него во все глаза. Как оказалось, чешуя могла появляться самостоятельно в зависимости от эмоций, и Леогу приходилось постоянно себя контролировать, чтобы выглядеть как человек. Видимо, не сталкивался никогда отпрыск клана Тигра с теми, кто устал на тренировках настолько, что ему было глубоко плевать, как выглядит его партнер по несчастью. Главное, чтобы было мягко и тепло. И это не пустые слова. Понятия не имею, что стукнуло в голову Альтае, но после тренировок, когда все падали на землю без сил, она ползла к Леогу и клала голову ему на колени. Вначале Леога это пугало. Он превращался в неподвижную статую и даже скрывался в невидимости. Но уже через пару дней стал воспринимать это как норму. По какой-то причине рядом с Леогом Альтая чувствовала себя дома. Что касается остальных, работа с духовным зрением шла с переменным успехом. Альтая буксовала, Кармин не понимал, чего от него требуют. Леогу все это было в новинку. Поэтому он внутренне сопротивлялся всему новому. А Вилея? Вилея была красивой и замечательной. Моя жена старалась, это факт. Я погружал ее в состояние энергетического транса, говорил с ней, подсказывал, но все было напрасно. Кажется, даже Леог, близко не стоявший к абсолютам, продвинулся в работе с энергией дальше, чем моя Вилея. Но сдаваться я не собирался. Если искатель дал слово, он исполнит его в любом случае. Даже если на это потребуется не одна сотня лет. Безумная гонка постепенно начала сказываться и на мне. Меня покидали силы и начинало клонить в сон. Пока вся команда бессовестно спала после тренировок, я гнал батончик, стараясь наверстать время. Дошло до того, что однажды мы проезжали полигон, и вместо того, чтобы будить группу и отправлять ее заниматься зачисткой, я остановил повозку и самостоятельно уничтожил хозяина, стараясь действовать как можно быстрее. Забрав кристалл со стихией, я оставил духовные камни местным. Неподалеку от полигона находилась защитная формация, где отдыхали даосы. Ночами полигоны утрачивали активность, словно без Иарис хозяева и големы не могли нормально существовать. Нет, если нападать, то отпор дадут такой, что мало не покажется. Но если полигоны ночами не трогать, а заниматься восстановлением обороны, то и твари не будут лишний раз дергаться. Главное — не убегать. Хозяин мгновенно отреагирует и отправит големов в атаку.
«Небо, что это такое?» —
ошарашенно пробормотала Эльда, когда мы выехали на вершину очередного холма. Перед нами раскинулась огромная равнина, где расположился большой город. Вернее, где когда-то располагался город, ибо сейчас от него остались лишь развалины. Вовремя незакрытые черные и синие аномалии, найденные кланом Тигра в этом районе, стерли его практически под ноль. Широкая река разделяла город на две части, и словно в насмешку над здравым смыслом, территория была визуально разделена на две части — синюю и красную. Хозяин черного полигона создавал красных големов, похожих на метровых крабов, которые клешнями с легкостью перекусывали камни. Хозяин синего творил человекоподобных двухметровых синих каменных гигантов. Они дробили камни, превращая их в пыль, после чего тащили ее к своему хозяину. Обе главные твари располагались глубоко под землей. Видимо, когда-то в тех местах находились дворцы, от которых сейчас не осталось и следа. На первый взгляд город был уничтожен. Выжить в разрушенных до основания домах невозможно. Вот только духовное зрение показало иную картину. У города имелись подземные уровни, где сейчас, по всем скромным подсчетам, находилось несколько десятков тысяч человек. Они все время работали, заваливая камнями проходы, чтобы не позволить ни крабам, ни гигантам добраться до себя. Подземные уровни были соединены под рекой, формируя единый комплекс. Но если кто-то думал, что на этом проблемы людей закончились, он сильно ошибался. На шестом подземном уровне находились какие-то звери. Они тоже ломились наверх, к свежему мясу, так что беженцам приходилось обороняться еще и от них. Работали все — женщины, дети, старики, потому что понимали, если упустить хоть один проход, погибнут все. Наверное, стоило броситься вперед, героически принимая на грудь удары и раздавая их противникам. Вот только реальность этому не способствовала. Ближе всего к нам находились големы черного полигона. Эти красные твари являлись мастерами. Сам хозяин добрался до этапа владыки. Его три ядра — энергии, стихии и духа — меня пугали. На другой стороне реки ситуация обстояла не лучше. Великаны — этапа мастер и хозяин этапа владыка. То, с какой уверенностью главные твари тянули в себя силу, навевало грустные мысли.
«Все плохо?»
Вилея правильно поняла мое состояние. Хотелось сказать, что мы пойдем втроем, чтобы гарантированно не сдохнуть в первые минуты боя. Но оставлять трех учеников слоняться без дела тоже неправильно. Работы здесь столько, что ее за неделю не сделать. Вот пусть и трудится на благо общества. Взяв палку, я схематично начертил город и основные входы в его подземную часть. Люди перекрыли не все, и когда наступала ночь, вылезали наружу. Видимо, чтобы просто набрать воды и еды. Я не представляю, как такая огромная арава смогла выживать вот уже третью неделю без питания. На моей схеме появилось две черточки. Я, Велея и Альтая входим в город с этой стороны и отвлекаем внимание всех крабов на себя. Эльда, Кармин и Леог, ваша задача — добраться до этой точки и убедить людей вас не убивать. Владык там нет, но несколько золотых воинов имеется. Наверняка вначале будут использовать техники, потом спрашивать, кто такие. Эльда, ты умеешь усиливать голос?
Нет.
Синеглазая ученица покраснела. Понял. Обязательно проработаем, но уже позже. Кармин, на тебе переговоры. Задача — убедить всех в том, что нужно выбираться и уходить из города. Его уже не спасти. Леог, пока смотришь и привыкаешь работать в команде. Я буду полезен в вашей группе. Големы меня не заметят. Кармин, Эльда, 100 шагов назад. Наши ученики научились вначале выполнять задачу, потом спрашивать, для чего это было нужно. Мгновение, и они техникой шага отпрыгнули в сторону. В этот же момент я врубил ауру мастера, задействовав сопряженное ядро стихий. Леок рухнул на землю и захрипел. Я не собирался его наказывать или учить, потому сразу выключил ауру и, коснувшись Леога, использовал лечение. «Ты еще не готов. Крабы являются мастерами и при атаке обязательно включат свою ауру или будут использовать техники этапа мастер. Но ты тоже воин. Почему ты можешь использовать силу следующего этапа? У меня, Вилей и Альтаи тройное сопряжение. Мы мастера, хоть для всего мира и являемся алмазными воинами. Сопряжение? Оно помогает в возвышении?» Я дал понять Эльде и Кармину, что пора возвращаться, и подал руку Леогу, поднимая его с земли. «Оно не помогает. Сопряжение является еще одним способом работы с энергией».
«У меня есть книга про основу сопряжения», — вклинилась Альтая. «Если попросишь, дам почитать».
«Попрошу», — заверил Леог, странно посмотрев на Альтаю. «Обязательно попрошу».
«Муж, а ты понимаешь, что твоя вторая жена сейчас может соскочить?»
Вилея в аномалии нависла надо мной, требуя ответа. «Жена, а ты понимаешь, что мне не нужна вторая жена? Тем более Альтая. Она же ребенок. Зачем мне ребенок в качестве жены? Вот найдешь кого-то, похожую на тебя, как внешне, так и характером, тогда приходи, поговорим. Сейчас же я даже рад за Альтаю. Она нашла еще одного самца, что ее привлекает. Причем настолько привлекает, что она подсознательно тянется именно к Леогу, а не ко мне. Одной проблемы меньше».
«Небо, как же с тобой сложно. Я уже придумала, почему она должна оставаться второй женой, а ты заднюю дал. Когда же ты поймешь, что уважающему себя самцу нельзя иметь одну жену? Это не статусно».
Оставалось только вздохнуть и покачать головой. Вилея никогда не успокоится со второй женой. Лично мне хватало ее одной, и размениваться еще на кого-то я не собирался. Ничего, со временем Вилея свыкнется, что замены не будет, и успокоится. Либо действительно найдет мне еще одно чудо в перьях, являющееся точной копией ее самой. Это может. Итак, мы определились, что будет две команды по три искателя. Эльда, ты главная в группе. Вся надежда на твое духовное зрение. Вечно водить тебя за ручку не получится. Третье здание от стены, дальше сама. Кармин, люди напуганы и боятся даже тени. Они воины и ниже, а против них выползли твари этапа мастер. Тут хочешь не хочешь, начнешь бояться любого шороха. Ты должен быть убедителен. Идете через 5 минут после нас. Я проведу, если не будет ауры, нас никто не заметит, заверил Леог. Мне нужен физический контакт, чтобы всех скрыть. Отлично. «Все искатели за дело. Добыча сама в карман не прыгнет. Крабы заметили нас издали. До стен оставалось 100 метров, когда на нас понеслась огромная лавина страшных тварей. Тут же ударила аура. Но она показалась мне на порядок слабее той, что я использовал против Леога. Казалось, големы где-то слышали про то, что можно включать ауру, но так и не поняли, как это правильно делать. В итоге брали навалом и кучи техник, что полетели в нашу сторону». Основной защитой крабов являлся их панцирь, что с легкостью растворил первый удар духовной стрелы этапа мастер. Големы, спешащие в нашу сторону, являлись полноценными мастерами, так что справиться с техникой сопоставимого с ними этапа возвышения труда для них не составило. Альтая нерешительно попятилась, ее атака тоже оказалась бесполезной. Девушка метила в голову, но краб каким-то невероятным чутьем умудрился уклониться, приняв удар на панцирь, который, как мы уже знаем, такая техника не брала. До противников оставалось всего 50 метров, когда в бой пошли артефакты. Раз техники не работают, нет смысла тратить прорву энергии на каких-то големов. 6 ножей зеленой молнии понеслись вперед, внося сумятицу в стройные ряды. Крабы игнорировали бесполезные железяки, понимая, что добраться до важных органов такими лезвиями не получится, за что и поплатились. Паралич на 10 минут никто не отменял. Да, мне приходилось изгаляться в управлении ножиками, потому что царапать панцирь бесполезно. Требовалось именно тельце, но в районе огромного рта как раз такая область и обнаружилась. «Вперед!» — скомандовал я. «Я замораживаю, вы добиваете! Духовная стрела в голову!» Сработало. Во время паралича увернуться от техники, примененной в упор, крабы не могли, так что их количество начало уменьшаться с пугающей для хозяина скоростью. 10, 2, 5, 100. Нам постоянно приходилось идти вперед, так как за нами оставались огромные горы весьма ценного ресурса. Големы растворялись, оставляя после себя панцирь и кристалл стихии. Если второй мы забирали сразу, то с панцирями пока не знали, что делать. Складировать их в аномалию Вилея отказалась. Да, они выглядели крепкими, прочными, способными подавить сопоставимую технику, что делало их весьма неплохим материалом для доспехов взамен ушедшего металла древних. Вот только 2 сотни панцирей занимали огромную площадь, и забивать ими аномалию не хотелось. Хозяин красных големов явно напрягся. Он начал плодить своих детей с утроенной силой. В какой-то момент нам даже пришлось останавливаться, чтобы восстановить ядро стихии. После 300 использований оно решило, что славно потрудилось, и сегодня можно отдыхать. О том, что творилось с меридианами, и вовсе говорить не приходилось. Полностью обнулились уже 50 сопряженных каналов. Для нас это было, конечно, не смертельно, но пришло понимание. Любой мастер, что столкнется с такой оравой големов-крабов, будет обречен на поражение. У него просто не хватит энергии, чтобы уничтожить всех тварей. Возможно, чистой стихии еще можно что-то сделать, но это был не наш случай. Объемы ядра стихии были слишком малы для того, чтобы бездумно их тратить на чистые атаки. Практика показала, что мы всего лишь медные мастера, и для того, чтобы развиваться, требовалось увеличивать радужный шар в размерах. Как это делать? Ответ, скорее всего, очевиден. Путем медитации и поглощения стихий. По-хорошему, нам нужен сильный источник, рядом с которым мы проведем несколько десятков лет, развивая ядро. Вот только где их взять, эти несколько десятков лет? Тут каждый день на счету. «Выводим големов к реке», — приказал я, отслеживая духовным зрением передвижение учеников. Они добрались до подземной части, каким-то образом умудрились миновать преграды, и сейчас в окружении многочисленных людей двигались по четвертому подземному уровню. Судя по всему, там находился оперативный штаб беженцев. Я верил в Кармина. Он обязательно всех убедит в том, что выход безопасен, и следует как можно скорее выдвигаться. Осталось дело за малым — обеспечить этот самый безопасный выход. На поверхности было еще порядка 200 крабов, но на смену уничтоженным из глубин 6-го уровня одного из дворцов двигались новые големы. «Назад! К реке нельзя!» Едва не закричал я, когда с противоположной стороны берега начались несанкционированные движения. Человекоподобные големы вытягивали в нашу сторону конечности и выпускали самые настоящие техники. В нас летели духовные стрелы, таранные удары, какие-то энергетические вихри, и, что мне больше всего не понравилось, чистая стихия. Если крабы являлись мастерами воды, то человекоподобные гиганты относились к моей стихии. Вот и поливали нас землей, пробивая защиту, как тонкую бумагу. Приходилось выкладываться на максимум. Одна часть меня управляла 6 кинжалами, что продолжали блокировать крабов, другая ловила многочисленные пучки чистой стихии и наматывала их на сопряженное ядро. Оно уже давно было переполненным, но я продолжал его накачивать, насильно запихивая все новые и новые порции стихии земли. Ибо больше было просто некуда. «Здесь все», — послышался голос Альтаи, что вывел меня из какого-то ступора. Големы из синей аномалии через реку не лезли, понимая, что это не их территория. Но на берегу их собралось так много, что впору за голову было хвататься. «Где мы столько места найдем для кристаллов стихии?» Я ушел из-под массированной атаки синих големов и осмотрел поле битвы. Крабов на поверхности больше не оставалось, как и большей части наших сопряженных меридианов. Слишком много энергии уходило на поддержание духовного доспеха и активацию духовной стрелы. Нам бы сердце аномалии этапа зародыш бога, чтобы восстановиться, но о таком в современных реалиях можно было даже не мечтать. Видимо, в этом месте находилась не просто черная и синяя аномалии. Здесь располагались аномалии этапа мастер. Полигоны приобретают дополнительный этап возвышения, что делает их крайне опасными и непроходимыми. Каким образом во втором поясе все еще живет и не сходит с ума хозяин, являющийся тварью этапа владыка, лично я не понимал. Амулетов у него не было, каких-либо каналов энергии из недр земли или из любого другого места тоже не наблюдалось. Все это противоречило привычной логике. Единственное, что позволяло даусам выживать, то, что ни големы, ни хозяин до конца так и не научились управлять своей силой. Вместо того, чтобы задавить всех людей аурой, големы-крабы пытаются просто откидывать камни, еще больше блокируя проходы. Поток големов иссяк. На поверхность поднимались всего 10 штук в минуту. Они сходу бросались в атаку, чтобы тут же превратиться в опустевший панцирь. Постепенно проход начал забиваться. Панцири катились вниз. Крабам не удавалось разделаться со своей же броней, так что им приходилось откидывать ее в сторону, чтобы тут же попасть под действие моего кинжала и, даровав Велее очередной кристалл, свалиться со истекающим черным песком панцирем вниз по лестнице. Так продолжалось еще какое-то время. Защиты у нас уже не было. Все 3 блока сопряженных меридианов опустели. Не удавалось даже убивать големов, так что приходилось просто их блокировать, чтобы поднимающиеся снизу начинали разрывать своих же товарок. Наконец движение прекратилось. Хозяин понял, что сегодня победа на нашей стороне, и перестал создавать големов. Да и Эарис скрылась за горизонтом к этому моменту. С такой интенсивностью работать мне еще никогда не приходилось. Ощущение полной опустошенности накрыло с головой. И только на голом упорстве я продолжал идти, таща за собой девушек. Они стояли, это был огромный плюс. Вот только опустошение коснулось и их. Полная разрядка сопряженных меридианов никогда ни к чему хорошему не приводила. Пройдя метров 100, я остановился. Духовное зрение показывало странную картину. И я не сразу понял, что она означала. Вереница энергетических структур различного этапа возвышения двигалась от города, превратившись в огромную реку. Хозяин красных крабов почувствовал неладное, но ничего поделать не мог. Его армия была разбита. Хозяин синих человекоподобных големов тоже занервничал. Его армия собралась на противоположном к нам берегу реки, но не смела ее форсировать, чтобы броситься в погоню. Полигоны четко обозначили свои границы, и пока хозяин черного жив, синему тут делать нечего.
«Наставник! Мы это сделали! Жители покидают город!»
Радостный крик Кармина прорвался сквозь мой помутневший разум. Подняв глаза, я увидел, как к нам приближаются три ученика, а также пятерка каких-то золотых воинов. Уставших, осунувшихся, исхудавших, но уверенно держащих спину прямо. В отличие от меня и моих девушек.
«Искатель Зандер, дом Шао благодарит тебя за помощь», начал было один из воинов, но я жестом остановил его.
Понимаю, что это некультурно и некрасиво, но если я сейчас же не восстановлю энергию, пока у меня есть на это силы, быть беде. Рядом с нами появилась палатка, и я прошептал.
«Поговорим утром. Леог, позаботься об Альтае. Она истощена. Кармин, Эльда, следите, чтобы синие големы не пересекли реку. Если они все же решатся на это, даю разрешение войти в палатку. Но только в этом случае. В любом другом, даже если здесь неожиданно демоны появятся, даже не думайте туда соваться. Всех прошу меня извинить, но если мы сейчас не отдохнем, завтра убивать големов будет просто некому. Велея, за мной. Никому к палатке не подходить. Могу прибить ненароком».
На остатках сил я пошел в палатку, с печалью думая о том, что мне предстоит сейчас еще одна физическая нагрузка. Да, приятная, но небо. Как же хочется просто поспать, а не вот это вот все.